Глава 10, Евангелие от Марка, глава 10, со стиха 32 по 45 стих. Мы сегодня поработаем с Евангелием и найдем для себя ряд важных принципов. Итак, читаем Марка 10, 32 по 45. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них», это ученики Христа, «а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидея, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а досесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав это, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим, между вами да будет вам слугою, и кто хочет быть первым, между вами да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Пожалуйста, присаживайтесь. Нам очень важно сейчас иметь этот текст перед собой, потому что мы будем замечать некоторые нюансы. Думаю, что довольно известная история для тех, кто читал уже не раз Евангелие. Особая история, значимая история. У нас сегодня не будет конспектов по ряду причин объективных, поэтому мы будем немного высвечивать на экране. Ну и довольно простой сегодня будет план, поэтому все мы сможем легко за ним следовать. Итак, в первой части, три части будет этого отрывка, в первой части 32 по 41 стих, я вижу, что здесь показана идея желания величия. Так, три пункта будет: желание величия, определение величия и, в конце концов, откровение или явление подлинного величия. Итак, желание величия. Буквально в предыдущей главе, главе 9 этого же самого Евангелия, описана история о том, как ученики, идя дорогою, рассуждали между друг другом на один актуальный для них вопрос. И когда Господь Иисус спросил у них, о чем же они рассуждали, мы читаем стих 34, 9 главы, то вот что они отвечают ему. Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. Да, так, знаете, неожиданно поймали их посреди не самого благочестивого разговора, и они нашли самый лучший способ – просто промолчать, ничего не говорить. Ученики спорили, на самом деле, между собой, кто из них более великий, более значимый. И этот вопрос их больше всего занимал, больше всего интересовал. И Иисус им дает небольшое здесь разъяснение о величии, но, видимо, Иаков и Иоанн не особо это уяснили, и поэтому мы видим в уже 10 главе, что они подходят уже ко Христу вдвоем с этим важным для них вопросом, причем даже не вопросом, они даже приходят с просьбой. Причем подобную же просьбу имели и другие ученики, потому что они об этом тоже рассуждали все вместе. Но Иаков и Иоанн, они просто решили перехватить, побыстрее подойти и поскорее получить то, что им казалось, им принадлежит по праву. Причем они были уверены, что они получат. Меня вообще поражает то, как они обращаются, стих 35, смотрите, пожалуйста. Они говорят: мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Вы чувствуете, какая вот такая, знаете, убежденность? Не просто Иисус, а вот если мы что-нибудь спросили, что бы потенциально ты мог бы нам вот дать, они на самом деле, вот мы желаем, вот то, что мы желаем, попросим, и это, пожалуйста, нам дай. Это обычно люди так подходят и говорят, я тебе скажу, только ты никому не говори. И ты сразу находишься в таком некотором неловкости, потому что если скажешь, дашь обещание, человек скажет что-нибудь такое, которое нужно не просто всем сказать, нужно срочно решать проблему. Вот ученики подошли с такой некой убежденностью, они не сомневались, что получат просимое. И вот их просьба, стих 37, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, славе твоей». Другими словами, они были уверены, что Господь Иисус, придя в Иерусалим, установит царствие свое, и они хотели, потому что понимали, что в царстве должны быть разные должности, разное положение, и царю нужны помощники, и вот они готовы быть помощниками первыми, слева и с правой стороны. Слева и с правой стороны. Они верили, что будет царствие, которым будет править Иисус. Это царствие будет такое религиозное, политическое, материальное. И они желали приобщиться к этой власти, к этому величию, к этой славе. И им казалось это вполне справедливым и естественным. И поэтому Яков и Иоанн поторопились, опереждая других учеников. И они это делают. Они это делают буквально после того, как Иисус сказал, что в Иерусалиме его ждет не царство. В Иерусалиме его ждет предательство, смерть, уничижение. Но они как будто бы это не слышат. Они не просят его о том, чтобы он укрепил их веру, чтобы они поддержали его. Чтобы он укрепил их веру, чтобы они могли перенести все, что им предстоит, все трудности, поддержать могли Христа в страданиях. Они просто хотят быть великими и значимыми. Они просто думают про себя. Дай нам власть, дай нам положение, дай нам популярность. Они глухи к важному. Они слышат только свои амбиции, свои представления, свои ожидания. И совершенно не слышат о том, что говорит Иисус. Они были увлечены собою и своими проблемами, и своими вопросами. И поэтому все важное пролетало мимо их. Друзья, это очень важное для нас наблюдение. Мы можем нередко слышать добрые проповеди, мы можем слышать хорошие наставления, но когда мы увлечены какой-то своей темой, своим вопросом, своей идеей, мы можем просто не слышать, хотя это громогласно нам провозглашается. Мы можем не замечать совершенно откровенно волю Божию для нашей жизни, потому что мы уперлись в что-то свое, потому что мы движимы своими амбициями, своими желаниями, и Господь говорит, меня убьют там в Иерусалиме, а мы говорим, отдай мне сесть с левой или с правой стороны от тебя, подобно как эти два ученика. Другие 10 учеников, они особо отличались от Иакова и Иоанна. Мы читаем стих 41, они, услышав это, начали негодовать. Причем вы знаете, что обычно человек особо негодует, когда замечают что-то в другом, что в нем есть самом. И вот они негодовали, потому что это негодование открывало их сердца, что они имели такие же амбиции. Они расстроились, что они не подошли первыми. Даже, может, испугались, что, о, а вдруг и правда, сейчас такое получится, а мы потеряли. Вот эти амбиции в их сердце, на самом деле, показывали, что они были полны самоправедности. Они считали, что они достойны такое положение занять. Потому что, когда мы думаем о каком-то положении для себя, о какой-то значимой роли для себя, то что мы думаем? Я достоин. Более того, мы думаем, я более достоин, чем другие. Это то, что было в сердцах этих людей, этих учеников. Но, знаете, мне бы особо не хотелось их ругать, вот этих учеников. Потому что, когда я читаю этот текст, я на самом деле думаю про себя лично. Я прежде всего себя на их место ставлю. Меня они не так сильно беспокоят. Они свой земной путь уже прошли. Я сегодня беспокоен собой лично. Ведь в этой истории я могу замечать самого себя. Как часто я могу обращаться к Богу подобным же образом, когда я могу в своем сердце что-то требовать от Бога, говоря буквально, мы желаем или я желаю, чтобы ты сделал мне о том, о чем я прошу. На самом деле, вот такая просьба – это дверь для разочарований, дверь для огорчений, развития гордости, самомнения, в конечном итоге разрушения. Но насколько это сильно отличается от той же молитвы «Отче наш»? «Не моя воля, но Твоя, да будет воля Твоя на земле, не моя воля». Господь Иисус молится в Гефсимании: «Не моя воля, но Твоя», говоря. А здесь они говорят очень просто: «Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Я даже, знаете, подумал как-то, а ведь на самом деле, сколько раз Бог не отвечал на мои такие молитвы. Когда я говорил: «Господь, я хочу это, я думаю, это правильно, дай, пожалуйста, мне», а на самом деле это было смотивировано эгоизмом, может быть, себелюбием, какими-то ошибочными мотивами, и это была милость Божия ко мне, что Он не отвечал на такие молитвы. Потому что Он мог бы сказать: «Евгений, ты не понимаешь, твоя молитва движима эгоистичными желаниями, неправильными амбициями. Ты не понимаешь, о чем ты просишь». И я думаю, что нам сегодня всем стоит в своем сердце поблагодарить Бога за такие неотвеченные молитвы. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не отвечал на такие молитвы. Хотя мы умоляли Тебя, просили, даже верили, что можем получить. А Ты не отвечал, потому что Ты знал наше сердце, наши мотивы, нашу душу видел насквозь и понимал, что на самом деле движет нами. И я благодарен Богу за то, что Он суверенный Бог. И никто не может его контролировать или заставить исполнить свою волю. А только его воля одна исполнится, и никто не может им манипулировать, как бы ни старался. Я очень благодарен Богу за неотвеченные молитвы. И суть запроса Иакова и Иоанна показала не только их греховные амбиции, но показала еще более страшную вещь. Они хотели использовать Христа ради своих целей. Их на самом деле интересовал не Христос и не Его воля, и не Его цели на самом деле, и не Его план, даже не Его царство интересовало. Они на самом деле были заинтересованы в своих планах, в своих мечтах, в своих идеях. Они хотели использовать Бога для достижения своих целей. Они на самом деле искали славы себе. И это показывает нам, друзья, что у нас в людях, даже в верующих людях, есть потенциал, серьезный потенциал для такого греховного желания использовать Бога как средство превозношения своего собственного, нежели служить Богу для Его славы. Это такой первый пункт – желание славы в нас. Второй момент – определение величия. Это мы читаем 3 стиха, 42, 43, 44. Господь использует этот момент, такой довольно открытый, яркий, значимый, для того, чтобы научить учеников, что же есть подлинное величие. Я поражаюсь тем, что он очень терпелив. Он только же в 9 главе, мы читали, с ними разговаривал. И снова они не понимают. И он начинает им снова объяснять, наставлять, обучать, разъяснять, рассказывать, пояснять, так, чтобы они поняли, разумели, разобрались. Это для нас, друзья, и благодарность Богу за его терпеливое отношение к нам, и как нам призыв, чтобы мы не сдавались, не отчаивались, когда мы занимаемся наставничеством, попечением, когда, ну, не получается никак, вроде мы уже много что сделали человеку, он не понимает, не сдаемся, продолжаем молиться и объяснять. И вот Иисус Христос собирает своих учеников посреди их амбициозности, себелюбия и начинает им объяснять, что такое настоящее величие, показывая им серьезный контраст между тем, что считает культура, общество, и тем, что написано в Писании. Так, 43 стих, он говорит: «Но между вами да не будет так». Между вами да не будет так. Мы все с вами дети своей культуры. И очень часто влияние общества намного более сильное, чем нам кажется. Наше представление о тех или иных вопросах, оно более значимо. Очень часто люди думают, что влияние мира или светского общества на верующих, это выражается, ну, во внешнем виде, может быть, там они одеваются как-то там по последнему там писку моды. Хотя вроде так не часто встретишь таких людей. А вот влияние мира, прежде всего, выражается в ценностях, в мировоззрении, в убеждениях. И вот Господь Иисус им говорит: «Но между вами да не будет так». А как не будет? А мы читаем здесь в 40 стихе: «Почитающиеся князьями народов господствуют над ними, львы же ими властвуют». А как и между ними? Очень просто. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. Мне очень нравится здесь, как Костян переводит. Он говорит, но кто хочет стать великим между вами? Он так, знаете, честно говорит, не просто большим, но великим между вами, пусть будет вам слугою. Причем, знаете, что здесь самое интересное, друзья? Что Бог, здесь Господь Иисус, не осуждает их желание величия. Он не говорит, это плохо, что вы желаете величия. Нет, он просто берет это желание и переопределяет его, перенаправляет, очищает его от ложных, пустых амбиций, эгоистичных желаний и направляет их в нужное русло. Очень часто многие наши движения в душе, они неплохие сами по себе. Но потому что у нас есть греховная природа, то она засоряет эти движения и делает их неправильными, делает их неверными, разрушительными. Но сами желания иногда, как в данном случае, могут быть полезными. Писание говорит довольно прямо нам, например, ищите награды на небесах. И это неплохое желание, это правильное желание, просто оно может быть испорчено эгоистичным желанием и превратиться в какой-то, знаете, неверный такой подход к жизни. Но само понятие поиска, почтения от Бога, правильно. В данном случае Иисус не осуждает их за это желание, но Он им показывает, как оно должно правильно реализоваться. И то, что он сказал, было довольно шокирующим для них, потому что слова Христа, они разрушали, даже меняли тот уклад привычного мировоззрения того общества, представления того древнего мира. Я даже скажу смело, могу сказать смело, эти слова шокируют и нас с вами тоже, наше современное общество. Потому что наше представление о величии, оно заключается в том, что я получаю какие-то особые преференции, особое положение, я получаю привилегии, которых нет у других, мне все прислуживают, а я наслаждаюсь процессом, я езжу, может быть, синим ведерком, да, на машине, мне есть особый доступ в те коридоры, которым другим нету, и так далее. Вот мы так представляем, что величие, положение, это значит, я чем-то пользуюсь, и другие мне прислуживают. Как здесь написано, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их царствуют ими. А Иисус говорит, должен быть слугой. Должен быть слугой. Стих 45 очень важен, потому что он переворачивает все представления, кто такой великий человек, что такое высокое положение. И есть, конечно, ясный такой конфликт. Причем этот конфликт не просто в взгляде, конфликт также переходит и в сердце наше, в нашем сердце. Потому что мирское представление о величии или высоком положении – это достижение самодостаточности, мотивированное моими эгоистичными амбициями с целью собственного превозношения и восхваления. Вот, я хочу быть таким Богом, которому все служат и который все может. Но в этом тексте Иисус говорит о том, что служение, или лучше сказать, подлинное величие – это служение другим ради Божьей славы. Настоящее величие – в очах Божьих, это когда мы служим другим ради Божьей славы. И на самом деле это совершенно разрушительное утверждение для нашего представления. Потому что это, оно показывает то, как Бог смотрит на человека и какого человека Он считает великим. Что делает человека великим в глазах Бога? И ответ довольно простой, еще раз подчеркну. Служение другим ради Божьей славы. Служение другим ради Божьей славы. Это и есть истинное величие. И, друзья мои, эта характеристика должна быть естественна для нас, верующих. Там, где мы живем, там, где мы учимся, там, где мы работаем. Эта характеристика должна быть естественна для всей церкви в целом, отличать нас от этого общества, потому что мы ищем такого величия, потому что мы ищем прославить нашего Бога через наши добрые дела. В церкви не должно быть места для греховных амбиций, ложных концепций величия, как и говорит Иисус здесь, но между вами да не будет так. То есть в церкви это вот не должно в принципе присутствовать. Церковь – это место свободное от эгоистичных амбиций, но в ней, в церкви, присутствует дух служения друг другу, как Иисус здесь и говорит. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Вот это подлинное величие. Это то, чем мы должны быть известны в этом городе, наша церковь. Каждый из нас должен быть известен тем, что мы служим для Божьей славы, помогая нашим ближним. Наши мотивы не личная слава или не личное превозношение, но слава Божия. Поэтому мы служим другим, как внутри церкви, так и вне ее. Как внутри церкви, так и вне ее. Этот отрывок очень важен для родителей нашей церкви. Мне хочется сегодня буквально дать несколько советов для наших родителей, потому что в этой истории, которая произошла с учениками со Христом, евангелист Матфей, кстати, Матфей здесь, он добавляет, что эти два ученика, Яков и Иоанн, подошли не одни, а вместе с ними была их мать, которая, вероятнее всего, была тетей Иисуса. И, возможно, они хотели воспользоваться своим родственным положением. Знаете, есть такое понятие по родственной дружбе, дать такую возможность. Но, возможно, чисто просто как бы женщина идет, просит, мать просит, как бы отказать-то как бы и неловко. И очень важный момент, она подошла. Она принесла ее. Даже Матфей подчеркивает, что в этой беседе она сделала две вещи. Во-первых, она кланялась пред Иисусом. А во-вторых, она больше всех говорила. Она ходатайствовала, просила за своих мальчиков. И все это говорит о том, что влияние родителей очень велико на детей. Мать Иакова и Анна, конечно, желала самого лучшего для своих сыновей. У нее были амбиции в сердце по отношению к ним. У нее были планы для них или на них. И, конечно же, она особо не заботилась о том, что будет с остальными десятью учениками. И поэтому можно спросить себя сегодня, дорогие родители, а какие амбиции в нашем сердце по отношению к нашим детям? Я уверен, что они есть у каждого. Иначе ты не был бы родителем. Мы имеем какие-то планы, мысли, но я переживаю, что, возможно, они не все библейские. У нас есть какие-то планы в отношении их работы, там, будущей жизни, достижения в этом мире. В свете этого отрывка нам нужно проверить свои планы в отношении их, чтобы они ни в чем не отличались от библейского понятия величия, чтобы ничего не застилало важного призвания каждого человека служить для Божьей славы другим. Даже скажу больше, спросите себя сами, в чем мы больше заинтересованы, как родители? В земных достижениях наших детей или в том, чтобы они получили небесную награду? Моя ответственность как родителя заключается в том, чтобы мне одним глазом смотреть на них и готовить их к земной жизни, а другим глазом смотреть вперед и готовить их ко дню суда, когда Бог будет оценивать жизнь их, как они прожили. И мне важно приготовить их. Мне как пастору важно приготовить церковь к этому моменту встречи. Как родителю важно приготовить их к моменту, когда Бог будет оценивать их жизнь. Не человек, но Бог. Поэтому задача родителей – приготовить детей к этому дню. Возникает вопрос, а как же нам помочь детям понять это подлинное величие? Четыре совета здесь. Во-первых, надо быть примером подлинного величия перед своими детьми. Примером подлинного величия перед своими детьми. Потому что самое лучшее обучение – это то, что уже люди увидели, и ты потом им разъяснил. Они увидели, а ты потом им разъяснил. Библейское наставление – никогда в Писании не отделено от библейского примера. Есть только единственный пример негативный. Это фарисеи, по которым сказано, что они говорят, делайте, как поступают, не делайте. Все остальное, библейское наставление, библейское обучение, они идут рука об руку. Они идут вместе. Мы, конечно, вполне понимаем, как родители, я даже чуть более шире говорю для всех, потому что все мы так или иначе наставляем кого-то, что наш пример не может быть идеальным. А я не говорю про идеальный пример. Я говорю про искренний пример, про настоящий пример. Когда дети видят в нас, когда братья и сестры, наши друзья, они видят в нас пример несовершенный, но реальный, неподдельный, настоящий. Дети должны увидеть нас как слуг в нашей семье, в нашей церкви, в отношениях с людьми. Во-вторых, очень важно дать им правильное понимание или определение подлинного величия, дать им правильное определение подлинного величия. Спросите их вообще, что они понимают, что такое, или кто такой великий человек, как человек становится великим, что его делает, что делает человека значимым, человеком высокого положения, и дайте им библейское определение. Прочитайте с ним одну, другую, третью историю, в Библии их довольно много. Третий момент – помогайте им замечать и радоваться подлинному величию. Нам необходимо вместе с детьми или с нашими наставляемыми изучать нашу культуру, которая нас окружает, и подмечать примеры скорее позитивные, чем негативные. Негативных примеров у нас масса, потому что наше общество, оно превозносит, восхищается, славит, радуется величию, которое не есть подлинное величие. Но замечайте хорошие примеры, и на них делайте акцент, рассказывайте, помогайте им формировать правильный взгляд на окружающую их действительность. Но когда мы сами подмечаем наше общество или замечаем какие-то события нашего общества, нам важно защитить себя от двух больших опасностей. Во-первых, от того, чтобы мы не выказали перед детьми некий дух превозношения над людьми, типа мы как бы лучше, чем другие. Помните, в чем укоряет апостол Павел евреев или древних иудеев в послании к римлянам? Тем, что они считали себя более такой морально-нравственной превосходящей расой, нацией, чем другие. Это нам нельзя. Наоборот, человек возрожденный, он острее понимает свою греховность. Он острее понимает свою неспособность жить достойно Бога и, уповая на его благодать, благодарит за то, что что-то в его жизни происходит. И нам поэтому важно, во-вторых, показывать, что мы благодарим Бога за эту милость, что Он нас вывел из рабства амбиций, зависимости от себелюбия, этот ужасный такой сущности, самопровозношения, самовосхваления, тщеславия, и направил нас на правильный путь жизни. Поэтому мы, говоря об этом, показываем смиренность и показываем нашу благодарность Богу за такую милость. Прекрасный способ вот, помогать детям, это обсуждать с ними какие-то сферы жизни, в обществе, вопросы, события. И очень важно делать акцент в нашем воспитании на формирование характера. Наше общество больше делает акцент на воспитание в каком плане? На знание и развитие способностей. И, конечно, знание и способности имеют большую роль. Но ключевую роль, определяющую роль, играет характер. И нам, как верующим людям, важно помнить, что наша задача развивать характер богоугодный, достойный. Нам важно поощрять и хвалить детей своих. Я тут привел пример небольшой. Я был свидетелем, посещал одно место, один город, и одна семья пошла смотреть игру их сына. Там был баскетбол. И команда, сына победила. Причем этот мальчишка, я не могу сказать точно сейчас, уже не так помню, но забил он много раз. И меня поразили слова отца этого мальчишки. Он не сказал ему: какой ты молодец, что ты так много забил. Но он его похвалил за две вещи. Он похвалил его за то, что он часто давал пасы, и люди забивали. И, во-вторых, он похвалил его за то, что когда его там сделали фол над ним, такой жесткий, он не ударил того человека, а повернулся и просто похлопал по плечу и ничего не сделал. Когда мы уже ехали обратно, я сказал, что я рад, что ты забил так много, но он сделал акцент там после игры на вещах, которые показывают подлинное величие, а не просто внешние достижения. Он подчеркнул его характер и похвалил его за правильные поступки, а не просто за то, что он добился лучшего результата, или он стал там одним из ключевых игроков этого матча. И нам важно этому учиться, поощрять именно этому детей. И поэтому я таких три вопроса еще задал бы здесь для себя, прежде чем я буду к четвертому пункту про детей. Во-первых, это кто вас восхищает и почему? Во-вторых, если мы спросим детей, что они скажут, кто вас восхищает и почему? Потому что иногда родители говорят одно, а дети видят всем другое, у них другое представление. И третий вопрос. Кто восхищает ваших детей и почему? Особенно говоря про детей уже малого возраста, нам очень важно смотреть, какие игрушки мы им предлагаем, каких героев мы им даем. Потому что эти герои становятся для них также примером, некой моделью поведения. И нам важно тоже быть очень избирательными, чтобы не заложить ложные, неправильные концепции в наших детях. И поэтому четвертый совет, очень важный совет, это учить наших детей служить и служить вместе с поместной церковью. Я очень согласен с Чарльзом Спержином, когда он сказал, что на земле нету более драгоценного места, как место, где собирается церковь. Потому что церковь – это самые драгоценные люди у Бога. Нам очень важно говорить детям, завтра будет воскресенье. Это самый лучший день недели. Это самый счастливый день недели, потому что в этот день недели собираются самые драгоценные для Бога люди. В этот день недели собираются самые великие люди на этой планете, потому что именно эти люди служат другим для Божьей славы. И в глазах Бога они самые великие, самые значимые. И поэтому мы идем туда, чтобы послужить им, потому что мы идем туда, чтобы научиться у них. Мы идем туда, потому что там мы можем порадоваться, там мы можем получить особое благословение. Важно детям, чтобы они это видели во мне, учились у меня. В этот день собирается армия служителей Божьих, и я бы говорил им, и однажды ты тоже можешь стать одним из них. Я хочу передать своим детям эту ревность, эту страсть. Мое желание, чтобы они искали настоящего величия. Величие в том, как Бог определяет его. Жить для других, для Божьей славы. Был третий пункт, последний. Это откровение или явление подлинного величия, стих 45. Я более внимательно хочу на него посмотреть здесь. Мы понимаем, что подлинное величие возможно только, если мы будем подражать Христу, но это недостаточно. Подлинное величие возможно только по одной простой причине, что была жертва нашего Спасителя. Иисус нам не только дал пример, как правильно поступать. Иисус не просто дал пример, на самом деле, как правильно жить, но Он через Свою смерть открыл нам реальность новой жизни. Мы читаем в стихе 45. «Ибо и Сын Человеческий пришел не для того, да, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». И стих ясно показывает, что именно смерть Христа дала нам свободу и сделала нас способными служить другим. Я хочу подчеркнуть, друзья мои, если человек не понимает Евангелие, если человек не принимает Евангелие, он не будет служить другим. У него нету внутреннего такого драйва, у него нету стержня правильного, у него нету основания, потому что этот текст говорит, ученики станут или стали в будущем способными служить, потому что Иисус умер за них. И поэтому в стихе 32, кстати, этой главы, мы читали, что они шли на пути в Иерусалим, и Иерусалим впервые упоминается здесь в Евангелии. Потому что Иерусалим – это был такой финальный этап служения Христа на земле, для того, чтобы там принести свою жизнь, как жертву за грехи людей. Иисус Христос завершает свое земное служение, Он такой идет в финальный отрезок своего пути, который Ему Отец Небесный предопределил до создания мира, чтобы Он исполнил свое предназначение, чтобы Он искупил людей, которые бы стали способными служить другим. Ученики идут, мы читаем, боятся, страшатся, даже считают, возможно, что это неправильное путешествие в тот город. Но это путешествие важно, потому что оно открывает дверь для искупления, дает пример подлинного величия, открывает двери для подлинного величия для других, кто будет веровать. Если раньше ученики слышали о том, что спасение приходит только от Бога, то здесь им поясняется, что как приходит спасение. А спасение приходит через жертву Христа. Не через наши дела, не через наши действия, не через наши особые молитвы, а через жертву Христа. И ученикам здесь важно было понять свою большую нужду в искуплении, потому что Иисус показал им их греховность. Ученики своими амбициями, своим эгоизмом, со своими планами, такие недостойные, ищущие себе славы, ложного величия, нуждаются в искуплении, в прощении грехов, освобождении своих ложных амбиций, представлении от рабства греховной плоти, и сами не могут освободиться. Только Господь Иисус их может освободить. Друг мой, я обращаюсь сейчас к тебе. Вот ты смотришь на свое сердце и замечаешь, что у тебя, может быть, не получается что-то в жизни. И не получится. Пока не признаешь своей неспособности, пока не обратишься ко Христу, чтобы Он дал тебе эту способность, сделал тебя способным так жить. Потому что только Бог это может сделать. Примирить нас с собой и дать нам способность стать служителями Нового Завета, как учит нас Новый Завет. Только Иисус может нас избавить от ложных амбиций, но это не только Он делает, Он дает нам еще правильные устремления. Мы с вами уже скоро будем читать в малых группах, они это прочитали, как написано в послании к Титу, 2 глава, стих 14. 2 глава, стих 14 мы читаем, который дал себя, это Иисус, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Но это не все, что Он сделал. Прощение грехов – это только начало. И очистить себе народ особенный. А в чем его особенность? Ревностный к добрым делам. Ревностный к добрым делам. То есть Иисус захотел, чтобы церковь – это стало такое место, где люди просто помешаны, так говоря своим языком, помешаны на том, чтобы творить что-то доброе другому для Божьей славы. Это место, куда ты попадаешь, и ты просто попадаешь, вот знаете, в некий эпицентр служения, заботы, внимания, потому что они ревностные, потому что они искуплены. И это слово прекрасное в 45 стихе «многих», «многих», потому что оно говорит о трансформации многих людей, говорит о преображении многих людей, об изменении многих людей, многих, которые были когда-то порабощены, которые когда-то были рабами греха, под проклятием греха. Они получили свободу, получили прощение грехов. Теперь они мотивированы не личным эгоизмом, не поиском тщеславия, потому что такая мотивация далеко не ведет человека, в конце концов. Она ведет только к своему личному тщеславию, но они теперь решили стать подлинно великими в глазах Бога и поэтому служат другим для Божьей славы. Многие, подобно Иоанну и Иакову, были преображены и сказали, мы готовы пить эту чашу. И крещение таким креститься, и мы понимаем, что пить чашу, значит, страдание, крещение, это смерть даже. И в конечном итоге, кстати, Иаков стал таким первым, который спил и крестился. Его убил царь Ирод мечом. Такая драгоценная в очах Бога смерть. Иоанн потом в будущем тоже пил эту чашу. Страдание, будучи в ссылке за свою веру на острове Патмос в современной Турции. Это так и есть на самом деле. И там, находясь, видимо, он написал потрясающее первое послание, где он понял суть подлинного величия. Он что пишет, смотрите, 1 Иоанна 3,16, не Иоанна 3,16, а первое послание Иоанна 3,16, он говорит, «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою и говорит, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот оно подлинное величие, вот настоящая любовь, вот на самом деле свобода. Это тот Иоанн, который пришел и говорил, дай мне сесть, сделай, как я хочу. Он здесь пишет, я понял, я разобрался. Подлинное величие – это подражать моему Спасителю, который отдал себя ради других. И я, как христианин, буду подражать ему и поступать, как он. Я буду отдавать себя ради моих братьев. И он понял, что такое подлинное величие. Он понял, как можно стать по-настоящему великим. И теперь мы понимаем, что можно стать таким служителем благодаря жертве Христа, стать таким подлинно великим Его благодатью. Смерть Христа стала и платой за многих, смерть Христа изменила многих, сделала их такими тружениками. Друзья мои, когда вы видите кого-то служащим, когда вы видите кого-то служащим в церкви, я могу признаться вот так вот откровенно для себя. Когда я захожу, я вижу людей, которые там готовят бутерброды для нас. Я вижу не просто людей, которые готовят бутерброды. Я вижу смерть Христа там, которая реализовывается в их поступках, в их жизни. Потому что служение для Божьей славы другим – это отражение поступкам Христа, который отдал себя на смерть ради нас. Это свидетельство Христовой жертвы, когда я служу другим ради Божьей славы. Потому что истинное служение напоминает о деянии Христа на Голгофе. Когда вы смотрите на служение других, то вы можете увидеть крест Христа. Потому что только благодаря кресту Христа стало возможным такое служение. Подлинное величие приобретается только через подражание примеру Спасителя, и она становится возможным только благодаря Божьей благодати так жить. Итак, друзья, братья и сестры, это Слово Божие учит нас, чтобы мы еще больше возревновали уподобиться Христу, потому что Он сделал все необходимое для того, чтобы мы стали подлинно великими. И пусть на самом деле наша церковь будет известна как церковь, которая страстно ищет величие Божие, но не так, как понимает этот мир, а так, как понимает Бог. Потому что Бог будет судить в конечном итоге весь мир, и Бог будет давать награду, и Бог будет радоваться, когда будет видеть, что мы ищем Его величие, не земного.